В эфире радио «Донбасс Реалии».
Мы ищем и находим хорошее. Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 22 июня, пятница, и в течение этого часа говорим о таком. Порошенко в Краматорске и новый глава ВЦА.
По ту сторону, мы кажем, линии размежевания проживают граждане Украины.
Раньше было 10. Сколько человек удалось найти в Водяном?
А сколько в семье человек? Я говорю, 10.
Заслужили. Почему до сих пор не принят закон о пенсиях для Донбасса?
И люди вот так вот оставались длительное время вообще без своих социальных выплат.
В студии мы поговорим о том, чем живет город, который должен был умереть. Счастье. Небольшой городок в 20 километрах от оккупированного Луганска. Уже 4 года он отрезан от метрополии, линии разграничения. Тем не менее, 2 июня там состоялся крупный по местным меркам фестиваль 32 мая. Так чем живет город, оказавшийся на краю Украины? Зачем там проводить фестивали? Есть ли у него будущее? Об этом поговорим с соорганизатором фестиваля 32 мая в городе Счастье, активисткой общественной организации «Тумблер» Юлией Красильниковой. А из Счастья с нами поговорят активисты «Тумблера» Анастасия Малкова и Евгений Карапетов. Друзья, поговорите с нами и вы. Номер прямого эфира 0800-300-403, Skype donbass.reali, кириллицей, Viber 066-901-24-34, звонки со всей территории Украины бесплатные.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А начнем нашу программу с традиционного выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко представил в Краматорске нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Кутя. По словам Петра Порошенко, Куть с первого дня конфликта на Донбассе был в зоне АТО в составе боевых групп. Также до назначения главой УГА Александр Куть возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Напомню, 13 июня президент Украины подписал указ об увольнении председателя Донецкой областной администрации Павла Жебрицкого. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 29 раз нарушали режим тишины. Наиболее активные боевые действия произошли на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединская, Павлополь и Гнутово. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Донецкий и Лозовое. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Горловки. Шахтерам госпредприятия «Селидов-Уголь» частично выплатили задолженность по заработной плате в размере 10 миллионов гривен из обещанных 15. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Напомню, работники 5 шахт госпредприятия «Селидов-Уголь» бастуют с 30 мая. Им должны зарплату за 2 месяца более 100 миллионов гривен. Таможенники передали для постоянного хранения в Лисичанский краеведческий музей самовар 1899 года изготовления. Об этом пишет пресс-служба Управления государственной фискальной службы в Луганской области. Самовар специалисты обнаружили на таможенном посту Танюшевка, куда по зеленому коридору заехал автомобиль под управлением гражданина Украины. По результатам экспертизы выяснилось, что самовар имеет историко-культурное и музейное значение, как типичный образец продукции известной самоварной фабрики Баташева. Она была основана в 1840 году. По решению суда было вынесено решение о конфискации самовара в пользу государства. Коммунальщики Краматорска активизировались в борьбе с амброзией и просят граждан сообщать о местах, где растет аллергенное растение. Об этом сообщает Восточный проект. В задачах коммунальщиков оперативное выкашивание проблемных участков и недопущение бутонизации растения. На территории города также размещены билборды с указанием телефонов горячей линии, куда можно обратиться с информацией об очагах амброзии и фактах отсутствия мероприятий по борьбе с ней. Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Сырна покидает команду. Об этом сообщает сайт футбольного клуба. По данным сайта, в течение 15 лет в «Шахтере» Сырна провел 536 матчей и забил 49 голов. Кроме того, всего с «Шахтером» Дарио выиграл 26 трофеев. Кубок УЕФА 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 суперкубок. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 27 до 33 градусов. Градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте звонить к нам в прямой эфир 0800 300 403, номер прямого эфира. Номер начнет работать буквально через 10 минут. Также звонить и писать можно по вайберу 066 201 24 34. Сегодня говорим о том, как живет прифронтовое счастье. Пока что о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Нового главу Донецкой облгосадминистрации представил президент Украины Петр Порошенко в Краматорске. Им стал 42-летний генерал Александр Куть. До этого назначения он руководил Объединенным Донецким и Луганским областным управлением СБУ. Наш корреспондент Никита Луцкий расскажет нам больше. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Никита.
Добрый вечер.
Расскажи, как познакомились с новым главой области?
Знакомство с новым главой области началось с небольшого курьеза. В Донецкой областной администрации не нашлась фонограмма гимна Украины, и поэтому Александр Куть и Петр Порошенко пели гимн акапелла вместе со всеми приглашенными чиновниками. И только затем Петр Порошенко вручил Александру Кутю удостоверение председателя Донецкой областной администрации и дал наставление в работе, обозначил приоритеты, на которые должен обращать внимание новый губернатор. Прошу прямую речь, что сказал президент Петр Порошенко.
Я переконаний, що ті напрацювання і нове свіже повітря і щодо розвитку територій, прилеглих до окупованих, включно з тими, які були звільнені, в тому числі останнім часом під час деокупації. Я переговорив з Олександром Івановичем, наголосив на тому, що це має перший пріоритет – мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток території.
Никита, Александр Куть – такая темная лошадка, мало очень информации о нем. Расскажи, что о нем известно и анонсировал ли он сам какие-то изменения в области?
Действительно, информации про Александра Кутя очень немного. Она есть в открытых источниках. Пишут, что он родился в Ростове-на-Дону в 1976 году, затем переехал в Украину и работал в службе безопасности Украины в Киеве. А в 2015-м он возглавил Донецкое областное управление СБУ. Там он разоблачил несколько шпионов, которые занимали высокие должности в этой спецслужбе. Также два года назад Петр Порошенко присвоил Кутю звание генерала, а в так называемой ДНР его связывают с организацией ликвидации боевика «Моторолы». Также, вот говоря о своих планах, Александр Куть сказал, что планирует заниматься восстановлением инфраструктуры, обозначил свое видение людей, которые живут по обе стороны линии разграничения, назвал их всех гражданами Украины и также пообещал модернизировать контрольные пункты въезда-выезда, а именно до европейского уровня. Прошу прямую речь Александра Куся, что он сказал.
Основними пріоритетами для нас так і лишається безпека, інформаційна безпека, розвиток інфраструктури і економіки регіону. Це найголовніше. А ми жодним чином не будемо забувати, що по ту сторону, як ми кажемо, лінії розмежування проживають громадяни України. Звичайно, потрібно створювати умови для їх повернення до нас.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Никита Луцкий, который побывал на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Кутя. Может быть и оправдано, что прифронтовую область возглавил силовик. Будем смотреть, как будут развиваться события.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Раньше здесь было аж 10 сельчан, а на днях наши корреспонденты встретили только четверых. Это Водяное, передний край под Мариуполем. Здесь мало кто рискует оставаться, ведь на приморском направлении прифронтовые села ежедневно страдают от разрушений. А на линии соприкосновения практически беспрерывно идут бои. О фронтовых буднях расскажет Марьян Кушнир.
У Водяному ще не так давно жило більше 10 чоловік. Нині ми зустріли лише 4 з них. Сьогодні їм привезли кукурудзу для посів. Вони ділили між собою гуманітарку, спілкувалися і жартома називали це зборами усього села. Серед десятків білих мішків із кукурудзою сидить Зоя. Вона порівно ділить крупу для усіх сусідів, які ще залишилися тут, у Водяному.
Це твоє, а це все місто. А це обще. Всім по місту.
Донедавна у селі було більше жителів, однак щоразу у Водяному їх усе менше і менше.
В місті, говорю друзям, говорю, ко мені ціле село прийшло в гості на день народження. Вони говорять, а скільки в селі чоловік? Я говорю, 10.
Сміється Микола. Він один із аборигенів села, які уже зжилися з війною і не збираються виїздити з рідних домівок. Зазвичай на допомогу їм приходять військові і харчами поділяться, і захист організують, коли це буде потрібно, як і цього разу.
А це волонтери приїхали, привезли.
У нас, в принципі, теж круг хватає, тому ми допоможемо місцевим жителям.
Пояснює морпіх Павло і вантажить мішки із картоплею, крупами і іншим продовольством. Місцеві знову беруться ділити все, що їм привезли, порівну. По той бік села систематично звучить кулеметна черга. Пізніше до неї долучається ще інший новий звук. І ось уже звучить симфонія війни. Безпосередньо на позиціях на передовій звучить команда «Працюємо зеркально». Це означає, якщо ворог цілить по позиціях українських вояків, то відповідь неодмінно буде, однак лише з того калібру, з якого стрельнуть російські гібридні сили.
Стріляють вечором, постійно пристрелюють поле, бояться, щоб ми ніде не лазили, тут не висовувались. Тільки бувають вечором, тільки починає темніти, зразу постійні простріли в них ідуть.
Каже тутешній командир із позивним Немо. Чекати війни довго не довелося. Бій зав'язався у передвечір, коли стало сутеніти. Морпіх Денис на позиції в армії хотів давно і пішов туди свідомо. Нині він вправно стріляє з автомата і читає реп.
Да, я вирос, став немного старше, умнее. У житті огорчаюсь, ставав все більше злее. За що парні вмирали, у них теж у них.
За ніч у Водяному запрацювало майже все – від автоматів до важкої артилерії. Всю ніч літали розвідники протилежного боку. Щоденна практика. Війна на Донбасі уже давно позиційна. І навіть місцеві звикли до щоденної її симфонії, як і до смерті, яка наступає на п'яти, хто присутній у прифронтовому Водяному. Мар'ян Кушнір, Андрій Дубчак. Спеціально для радіо «Донбас Реалії».
Украинская власть отказывается от своих граждан, оставшихся в ОРДЛО, считают правозащитники. Людям не платят пенсии, нарушая тем самым их конституционные права. Подготовлен законопроект номер 6692 о выплатах пенсий жителям неподконтрольного властям Донбасса и переселенцам. Он мог бы решить большинство вопросов, считают правозащитники, но его до сих пор даже почему-то не поставили на повестку дня Верховной Рады. Почему, узнавал наш корреспондент Дмитрий Донской.
Игорь Козловский, правозащитник, житель Донецка, был освобожден из плена сепаратиста в 2017 году. Он восстановил выплату пенсий. А недавно ученый на несколько дней выехал за границу. Там он выступал в Европарламенте, в Лондоне участвовал в конференции по защите прав политзаключенных. Но оказалось, что по одному из распоряжений Кабмина переселенец, выехавший за рубеж, лишается пенсии. Сейчас правозащитник снова проходит через все бюрократические круги и пытается восстановить пенсию. Игорь Козловский говорит, что все равно будет участвовать в международной правозащитной работе.
Але ж у мене попереду також є поїздки і до Чехії, до Праги, там буде міжнародна конференція, буде поїздки, можливо, Франції, Італії, Сполучені Штати, де я буду говорити про проблеми, пов'язані з російською агресією, з нашими політв'язнями, всі питання піднімати. І знову я буду проходити такий же самий механізм поновлення пенсії, тому що начебто є така постанова. Ну, це это классичная дискриминация.
Постановление Кабмина лишили пенсионеров, оставшихся в Ордло и выехавших на подконтрольную территорию, свободного доступа к своей собственности, к пенсиям. Кабмин создал ситуацию, когда пенсию может получать лишь тот, у кого есть справка временно перемещенного лица, ВПЛ. Эти распоряжения противоречат Конституции и законам Украины, считает директор гражданского холдинга группы «Впливу» Татьяна Дорнева. Пенсия является собственностью гражданина. Ограничение этой собственности – это нарушение международно-правовых норм.
Закон имеет высшую юридическую силу. А получилось, что закон имеет высшую юридическую силу, а нормативно-правовые акты имеют высшую практическую силу. И люди вот так вот оставались длительное время вообще без своих социальных выплат. И опять же подчеркну, не социальных выплат даже как переселенческих. Мы говорим опять же о пенсиях. Это для многих людей единственный источник дохода. И объяснить людям, и объяснить международному сообществу, почему государство лишает своих граждан единственного источника дохода, просто невозможно.
В Украине более 300 тысяч пенсионеров лишены доступа к пенсиям. Разработан законопроект номер 6692. Согласно ему, пенсии должны будут получать все пенсионеры, жители неподконтрольной части Донбасса и пенсионеры-переселенцы. Для этого не нужно будет оформлять статус ВПЛ. Пенсионные дела будут переведены в электронный формат, и гражданин не должен будет постоянно собирать бумажные документы. Это станет заботой пенсионного фонда. Кроме того, пенсионер-переселенец сможет выезжать за границу. Сейчас его за это лишают пенсии. Пункты пропуска перегружены. Каждый день тысячи пенсионеров из Ордло едут на подконтрольную Украине территорию, оформлять справку ВПЛ и получать пенсию. Появился пенсионный туризм. Но тысячи немощных и необеспеченных жителей оккупированной территории не могут поехать на подконтрольную Украину. Пенсионеры готовы платить социальному инспектору за перевозку пенсий. Представители Красного Креста готовы доставлять людям деньги. Но это невозможно только потому, что Кабмин решил, каждый сам должен ехать и оформлять статус ВПЛ. Если Украина не выплачивает пенсии своим гражданам, живущим на оккупированной территории, значит она передает их на попечительство российским гибридным силам и косвенно признает легитимность группировок ЛДНР, считает менеджер программы советник по вопросам ВПЛ Валерия Вершинина.
Тот факт, что законопроект 6692 не рассматривается, свидетельствует просто о том, что чиновники таким образом хотят формализовать оккупацию части страны, по сути, подарить эту территорию России, приучить граждан к тому, что мы туда не вернемся, и таким образом лишить нас части Родины. Я вижу в этом просто открытый сепаратизм. Закон не предполагает оснований для государства быть освобожденными от выплаты пенсии своим гражданам в связи с неким подобным форс-мажором.
Практически во всех случаях пенсионеры выигрывают в суде, когда обращаются, чтобы отстоять свои права на пенсию. Гражданин, незаконно лишенный права на пенсию, рано или поздно вернет себе это право, но с учетом законной компенсации. Поэтому государство заплатит больше в любом случае, считают юристы. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, чем живет город, который должен был умереть. Счастье – небольшой городок в 20 километрах от оккупированного Луганска. Уже 4 года он отрезан от, так сказать, метрополии, линии разграничения. Тем не менее, в начале лета, 2 июня, там состоялся крупный по местным меркам фестиваль 32 мая. Так чем живет город, оказавшийся, если так можно сказать, сейчас на краю Украины? Зачем там проводить фестивали? Есть ли участие будущее? Об этом поговорим с соорганизатором фестиваля 32 мая, активисткой общественной организации «Тумблер» Юлией Красильниковой. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся коллеги Юлия, активисты общественной организации Анастасия Малкина и Евгений Королетов. Они сейчас в Северодонецке. Друзья, присоединяйтесь и вы. Особенно интересно слышать мнение счастинцев. Как вам прошедший фестиваль и вообще культурная жизнь в вашем городе? Номер нашего прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить к нам можно по Вайберу 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Юлия, первый вопрос к вам. Зачем вам, собственно, это надо, организовывать фестиваль в прифронтовом городе? Вот мы были в этом городе во время выездного эфира, довольно пустынный, такой спокойный город. В чем, собственно говоря, цель?
Ну, во-первых, мне это приносит удовольствие. Мне очень нравится делать что-то для родного региона. Мне важно, чтобы Луганская область не превращалась в пустыню и чтобы жизнь не продолжалась. Я сама росла в небольшом шахтерском городке и, в принципе, знаю, как вот такие вот какие-то островки свободы и свежего воздуха, как они важны в таком возрасте. И мы познакомились со многими школьниками, которые действительно... настолько как-то нырнули вот в эту фестивальную атмосферу и настолько зарядились ей, что вот ради этого, когда смотришь на них, хочется что-то такое делать.
Фестиваль это, собственно говоря, он молодежный, да, у него такая уже долгая история. До этого, до войны он проходил в Луганске, ныне оккупированном, после этого в Северодонецке, сейчас в Счастье. Почему вот он сейчас ездит? Почему снова не Северодонецк, где гораздо большее количество молодежи той же, да?
В Северодонецке довольно много активностей разных проходит. Там тоже при этом вопрос качества культурного контента очень острый, и там тоже всегда есть чем заняться, но мы все-таки выбирали место и соображение, где вот совсем ничего не происходит, и где как-то у нас больше внутренней какой-то мотивации, понимания и желания что-то там такое творить.
Я вот с вами поспорю насчет ничего не происходит. Снова такие мы проводили выездной эфир в местном дворце культуры, там нам говорили, что достаточно много приезжает артистов, знаменитостей из Украины, да и в целом из остальной Украины, да и в целом вот есть, существует такое мнение, что прифронтовые города уже присыщены такой культурной жизнью, это так или нет?
Ну, я бы точно не говорила о том, что присыщены. Опять же, есть ряд населенных пунктов, по которым все ездят, есть ряд населенных пунктов, которые не ездят никогда. Счастье не из их числа, но все же там есть тоже своя специфика. Особенностью нашего фестиваля был, собственно, сам формат. Мы ездили туда с начала года, мы очень много времени там провели, мы коммуницировали с местными жителями, с молодежью, с детьми, с активистами, и мы пытались понять, чего они хотят, и мы пытались сделать этот фестиваль вместе с ними. Не для того, чтобы они пришли туда как зрители, а для того, чтобы они сами своими руками его сделали и поняли, что они могут, в принципе, без посторонней помощи. И мне кажется, что в какой-то степени, по крайней мере, на уровне молодежи нам это удалось, и я думаю, что дальше они будут для себя вот что-то такое создавать и сами в каком-то виде, понемногу, если их дальше поддерживать, то это имеет шанс быть. Но вот такой формат «приехали, провели, уехали», его действительно довольно много, и возможно, он сейчас себя уже исчерпал.
Чего хочет молодежь вот во время вашего общения, да, вы наездами бывали в Счастье, общались с ними, чего они, собственно говоря, хотят?
Ну, они хотели очень пространство. Мы пытались долго выяснить, где они гуляют, как они проводят время. У них есть несколько мест таких, где они не на глазах у всего города, потому что городок маленький, и информация распространяется путем сарафанного радио просто молниеносно, и ты все время на глазах, и все время твои поступки оценивают. И вот они искали вот такие для себя какие-то места, где бы им было комфортно проводить время.
Тем более, что нельзя ходить, собственно говоря, в лес сейчас, да, и на речку, потому что там сейчас линия разграничения, и туда вот уже 4 года, да, запрещено ходить детям.
Ну, есть много все-таки мест таких довольно закрытых, которые доступны для подростков. Не всегда они делают это с разрешения, но они находят для себя такие места. Но многие их любимые места действительно сейчас уже недоступны, и у них есть ряд ограничений, которые тоже как бы их немножко демотивируют, что ли, и вот как-то вгоняет в эту депрессию.
Вот расскажите нам о том, о чем вам рассказывали местные жители во время ваших наездов. Вот из отчета о вашем фестивале, да, ваше посещение Счастья, цитирую, проект начался с чая, печенья и душевных посиделок с бабушками и молодежью. Бабушки рассказали нам про непростую жизнь в прифронте и прошлое о гид-площадке, то есть того места, которое вы восстановили, на котором провели фестиваль. Подростки про свои ожидания от пространства на будущее. Вот про подростков понятно, да, им нужно место, чтобы тусоваться, собственно говоря. Что рассказывали бабушки, действительно интересно.
Ну, на самом деле, это такой был очень интересный там, для нас и для меня лично опыт, потому что вот в одну из поездок таких еще задолго до фестиваля, мы попали в такую погоду, когда был сильный ветер, и ветер поднимал песок, и невозможно было просто находиться на улице. Этот песок был во рту, в глазах, и очень сильно это раздражало. И вот в этот момент я подумала, что город, который построен на песках, его должны были построить просто невероятные люди. И вот эти бабушки, которые сейчас там во дворах, не знаю, заботятся о каких-то своих клумбах, когда с ними разговариваешь, понимаешь, что, собственно, вот их руками и вот на этой пустыне возник такой довольно уютный городок, и там та же станция тоже строилась этими людьми.
Луганская электростанция.
Да, это просто вызывает восхищение и вызывает интерес, как все это было. Мы очень много изучали историю города, о том, как они там жили, как они в этом всем отдыхали, как город, собственно, на их глазах возникал. Но это затягивает. В городе при этом нет музея, нет каких-то таких музейных уголков. Все, что мы смогли найти, это какие-то фотоальбомы в школах. И вот мы попытались просто из таких крупиц составить для себя представление о том, что же это за город, как он возник. И из этого вот у нас как-то сложился пазл о том, кто же эти местные жители.
Что касается жизни в прифронте, что интересного рассказывали о своих соображениях, как на четвертый год адаптируется к жизни вот фактически на линии разграничения, да, то есть там вот буквально два шага, да, и пункт пропуска, на котором стоят украинские военные, а на Веселой горе уже сепаратисты ЛНР.
Очень сильно это влияет, особенно это чувствуется тоже по общению с подростками, вот какие-то вот эти ограничения, которые уже являются какой-то их категорией мышления. Они все мечтают уехать, для них сейчас счастье выглядит как такая своеобразная тюрьма, потому что раньше они ездили в Луганск, это было просто и доступно, и там была вся культурная жизнь. Теперь поехать в Северодонецк – это целое событие, это дорого, это сложно. Это только с родителями нужно делать. И это их, конечно, очень так...
Демотивирует,
да, и они все стремятся, ориентируются на то, чтобы уехать, но при этом мы там общались и со студентами, которые все равно возвращаются в город и хотят там что-то делать, им интересно. То есть они, понятно, что, наверное, видят свою жизнь все-таки за пределами счастья, они приезжают там в свободное время, но они понимают, что... что это город, в котором вот сейчас просто что угодно можешь делать, и вот это вот такая своеобразная пустыня, которая очень требует какого-то такого культурного вливания, вот, и поэтому... Собственно, и хочется, как бы, глядя на вот эти местные активности, хочется вот что-то подобное туда привозить.
Общаются ли молодежь, которая сейчас живет в счастье, осталась в счастье со своими сверстниками в Луганске? Если да, то что рассказывают о жизни там?
Если честно, я не могу ответить на этот вопрос. Я об этом не разговаривала с ними, но наверняка общаются, потому что там, в принципе, есть тоже и дети-переселенцы, то есть у них очень много там всяких социальных связей в Луганске, поэтому, общаются, но мы об этом не говорили.
Скучают по Луганску или уже сейчас понимают, что все, что происходит сейчас, это вот на неопределенное время, и скучать смысла нет?
Это про переселенцы или именно...
Счастинцы, наверное, да, которые ездили туда.
Очень скучают в том смысле, что для них это был все-таки областной центр, это было место, где можно там отдохнуть, где можно там учиться, работать. Для них это была перспектива. Сейчас им гораздо сложнее представить, как выбраться из этого города, куда развиваться. Они понимают, что это уже вопрос совершенно других ресурсов, и поэтому... Даже возможность, там поехать на какой-то праздник, у них ее сейчас нет, и она для них была очень ценной, и они часто об этом говорят.
Юля, вы общались вот с пенсионерами, да, местными жителями, пытались их как-то привлечь к, собственно говоря, организации этого фестиваля 32 мая. Вы собрали деньги на краудфандинге, да, вот около $1000 на весь этот проект. Вы восстановили старую агитплощадку во дворах, да, и там, собственно, провели этот фестиваль. Бабушки и вот местные жители, они вообще понимали, зачем вы приехали, зачем вы это все отстраиваете, зачем вы везете музыкантов, артистов, зачем вам все это нужно? Они вас спрашивали?
Спрашивали очень много раз. Многие просто после разговора уходили с удивленными лицами, но на самом деле после там первых разговоров, когда мы проясняли, что это там не политическая акция, что ни за кого голосовать не нужно, и что, в принципе, это вот такое наше желание, и мы хотим, потому что хотим, они все, ну, были очень довольны и говорили, что здорово, и вот про эту агитплощадку тоже как бы даже толком не могли вспомнить, что раньше на ней проходило, даже те, кто жили вот в этих дворах. И, ну, они все вот с восторгом потом нас... И на концерте был тоже такой интересный контингент, там, от совсем маленьких детей до бабушек, и все были такие очень радостные, довольные. И, ну, то есть претензий к нам по этому поводу в итоге не было ни от кого.
Очень интересный такой раскол между молодежью и старшим поколением. Вот дети, все, как вы сказали, планируют уезжать из города, практически все, и вот скептически настроены по отношению к жителям Счастья, вот цитирую, тут никому ничего не нужно, да. Приезжал театр «Переселенца», вот известный такой документальный театр, документальный спектакль они ставят, и вот дети говорят о том, что мы вечно несем какой-то бред, ничего не понимаем, тоже прямая речь. Вот, Юля, ваше впечатление, откуда берутся эти ребята? Все-таки они дети своих родителей, да, родителям, по их словам, ничего не нужно, а детям-то что-то нужно.
Мне кажется, что, ну, во многом как раз на них и повлияла вот эта ситуация изоляции, когда они не имели возможности общаться с внешним миром. То есть, если раньше они могли действительно там как-то следовать настроениям своих родителей и игнорировать родной город и ездить в Луганск, и, в принципе, дождавшись момента поступления, уже полностью как-то забыть о том, как формировалась их жизнь, то сейчас у них такой возможности нет, и они понимают, что все, что у них есть, это пространство их города. И на самом деле очень многие искренне любят свой город. Мы вот снимали там видеоэкскурсию, которую проводили школьники, и это очень интересно слушать, как они рассказывают о своем городе, как они его узнают. Вот тоже вот в условиях отсутствия там какой-то истории и вот этого акцента на истории города, они при этом все равно знают какие-то легенды, какие-то истории. И они тоже вот это все по крупицам собирают, для них это важно. И вот они в таком это вот очень ценно, что они не воспринимают это как заточение, а они пытаются вот это пространство, в котором они не по своей воле изолированы, они пытаются его менять и пытаются его любить. И вот это тоже очень передается.
Юлия, такой вопрос, а почему родителям ничего не нужно? Как вы думаете, да, вот почему это, собственно, общественная площадка, которую вы восстанавливали, была заброшена, и много общественных мест в городе заброшено?
Ну, очень много скепсиса, потому что, ну, они ориентируются на свой опыт, они знают, что там есть алкоголики, которые придут там пить на эту площадку, есть там, не знаю, какой-то дядя Вася из соседнего двора, который придет доски пилить, снимать с этой площадки, и они не хотят вкладывать усилия в то, во что они не верят, но при этом детей поддерживали, вот то, что мы успели понаблюдать, родители сами не включают, но мы тоже много не уделяли этому внимания. Возможно, это можно было бы сделать, чтобы родители больше были вовлечены. Но детей при этом отпускали, поддерживали, интересовались, пришли на фестиваль. И, ну, им тоже было важно, что их дети вот таким образом трансформируют свой город. Ну, и вот мне кажется, что вот именно вот этот момент поддержки, то есть они в своем скепсисе не настолько уж искренние, потому что они все-таки верят, что их дети могут что-то сделать.
То есть себя уже как бы на себя уже плюнули, можно сказать, да, мы вот уже ничего, а дети наши, ну, хоть что-то, да?
Да, как-то так это выглядит.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-201-24-34. Продолжим через пару секунд.
Теперь звонки в прямой эфир и по Viber 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Напомню, у нас в гостях Юлия Красильникова, соорганизатор фестиваля «32 мая» в городе Счастье, который состоялся в начале лета, активистка общественной организации «Тумблер». Говорим о том, чем живет город вот под носом у группировки ЛНР. С нами на скайпе коллеги Юлия, активисты общественной организации «Тумблер», Анастасия Малкина и Евгений Королетов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, коллеги, расскажите, пожалуйста, о вашей организации вообще. Тумблер, да, какие у вас дальнейшие планы? И сразу же расскажите про ваши впечатления от фестиваля в счастье.
Ну вот вы сказали, киевская организация, не совсем верно. Наверное, все-таки наше место, где мы базируемся, это все-таки Луганская область, Луганщина. Насчет планов даже не могу сказать. Мы сейчас вот немножко, ну, грубо говоря, чем мы сейчас занимаемся, мы хотим открыть мастерскую по переработке пластика в Северодонецке. Мы уже достаточно давно над этим работаем, вот решили после фестиваля заняться уже плотно и глобальных планов пока не строить.
Ваши впечатления, что вам понравилось, не понравилось, о счастье, вот, допустим, для тех, расскажите, кто никогда не бывал в этом городке, для кого это просто название из военных сводок?
Ну, могу рассказать о своих ощущениях. Для меня этот город вообще, собственно, связан с какими-то моими еще воспоминаниями там студенческими, и это всегда было место такое отдыха, туда весь Луганск ездил там на теплые воды отдохнуть и так далее. И вот после как бы всех этих событий я туда попала в 2015 году, в конце, где-то это был октябрь. И, собственно, тогда я познакомилась с частью ребят, с которыми мы вот делали проект, и тогда я уже поняла, что для меня этот город, он, ну, во-первых, это ближайшее место к дому, это, наверное, первое, что вот больше всего мотивировало туда поехать и что-то там делать. А во-вторых, я просто познакомилась с этими ребятами и поняла, что, ну, не знаю, они мне показались просто какими-то особенно потрясающими, удивительными. И это был, ну, повторюсь, 15-й год, когда как бы еще была там самая активная фаза, а они были настолько, ну, вот обычные дети, и при всем при этом они как-то очень отзывчиво на все реагируют, и с ними хочется, в общем, что-то вместе делать. Это просто супер заряд.
Не избалованный, наверное, да, вниманием и приездами и фестивалями. Может быть, в этом причина?
Вообще ничем не избалованный. И у них вот, ну, мне кажется, для них не столько фестиваль был важен, как просто общение с людьми. Им нужны новые люди. То есть, ну, счастье — это крохотный город, в котором ты вот, ну, знаешь абсолютно всех. Как мне недавно девочка написала, что не знать кого-то в счастье просто стыдно, потому что, ну, типа, все родственники, все знакомые. И когда туда там появляется новая кровь, и это, ну, всегда новый опыт, всегда возможность с чем-то новым познакомиться и что-то для себя открыть. Поэтому для них важно просто вот общение с людьми новыми.
Настя, Евгений, я приведу цитату из вашего отчета о поездках в счастье. Цитирую: «Здесь ведь вообще нечем заняться, кроме распития алкогольных напитков. Не раз слышали мы в счастье от местной молодежи, засыпая ночью, прикидываем свои шансы изменить такую точку зрения». Вот скажите, вы серьезно полагаете, что вот фестивалем раз в год вы что-то измените, да? Вот какая цель такая вот глобальная, да? Чем можно изменить положение дел, да, что можно только распивать?
Ну, речь не только о фестивале раз в год. Мы говорили, мы с самого начала года ездим в счастье, общаемся с детьми и планируем туда поехать и в ближайшее время, например. Может быть, что-то сделать тоже вместе, не обязательно это будет фестиваль, может, что-то попроще. И, ну, как бы, показывая им какую-то альтернативу, например, как живем мы или как живет молодежь, там, не знаю, в других городах Украины, я думаю, что туда можно изменить. В конце концов, там достаточно много как бы ребят, которые сами понимают, что им неинтересно там распивать алкогольные напитки, и они вот как раз пытаются что-то найти, чем бы заняться.
Юля, к вам вопрос. Ваш прогноз вот в целом, да, слышим о том, что большинство молодых людей планируют ехать, уезжать или в Северодонецк, или еще куда дальше. Получается, счастье умрет и подобные города.
Ну, при этом, как бы, новые дети никуда не деваются, и у них тоже есть потребность, чтобы это пространство развивалось. То есть мы же говорим не о том, что одно поколение вот уехало и закончилось, при этом там остаются семьи, там, в принципе, ну, осталось какое-то количество людей среднего возраста, довольно молодых, которые, в принципе, могли бы уехать с начала боевых действий, но их там что-то удерживает. И, в принципе, вот в нашем фестивале, например, принимали участие не только старшеклассники, а, наверное, даже количественно больше было вот детей средняя школа, ближе к младшим классам. И вот этим детям довольно много времени еще предстоит провести в Счастье. И, собственно, когда они вот с такого маленького возраста тоже получают этот заряд и видят эту альтернативу, у них появляется довольно большой шанс создавать вот какую-то культурную жизнь для себя.
А в принципе, вот если так прикинуть, да, какие-то перспективы этого города, вы верите в то, что если вот все будет как сейчас, да, что город останется жить или потихоньку будут вымываться оттуда вот молодые люди и город вымирать? По крайней мере, в Счастье еще неплохая ситуация, там есть Луганская ТЭС, да, есть хотя бы какая-то работа, но все-таки в принципе.
Да, я бы не говорила в этом контексте про Счастье, есть города, которые действительно, у которых очень высокий шанс, что такое развитие будет.
Но, например, если перечислить их?
Например, тоже Золотое. Там ситуация гораздо сложнее. Особенно поселки, которые находятся за КПВВ, куда очень сложно, в принципе, попадать даже местным жителям. И это каждый раз какой-то риск. Вот. Поэтому про Счастье я бы в этом ключе не говорила. Но на самом деле это все зависит от общей информационной политики. Потому что пока общая государственная политика будет о том, что Луганский, особенно Луганский регион, вот как-то к Донецкой области такого отношения его меньше, что это вечная проблема, что там нет людей, что если говорить в контексте региона, то в основном говорить про пенсионеров, которые получают по две пенсии, и вот этот весь негатив, то, конечно, перспективы, что все люди, которые готовы что-то менять, будут оттуда уезжать, потому что... Ну, очень сложно выдерживать такую информационную волну. Если ситуация будет меняться и ситуация с линии фронта будет стабилизироваться в плане безопасности пространства, я думаю, что у региона есть шанс как-то восстанавливаться.
Последний вопрос Анастасии Малкиной, Евгению Королетову. Друзья, вы вообще вот во все ваше время приезда в Счастье с молодежью, со взрослыми людьми говорили ли о политике вообще? Ну вот спрашивали ли они у вас что-то? Или люди устали от политики и эту тему не затрагивают там?
Ну, вот я сейчас немного еще хочу вернуться к вопросу. Вы говорили по поводу того, общаются ли они с Луганском. То да, они общаются, потому что у многих все равно там остались родственники. И тут, ну, как бы этого никуда не денешь. Родственники есть и в Луганске, и в России. По поводу политики мы стараемся максимально избегать этого, потому что на самом деле ситуация такова, что, ну, вам никто ничего не скажет там, ну, как бы... Так радикально, даже если, допустим, в семье придерживаются каких-то там таких, что с одной, что с другой стороны, как бы взглядов таких критичных, потому что, ну, от политики, во-первых, все устали, во-вторых, привыкли, что, ну, это конфликтная тема, и ее лишний раз никто не хочет поднимать. Тем более, ну, для подростков. Они все общаются, и у них могут семьи придерживаться абсолютно разных взглядов, и при этом они все между собой нормально общаются.
Подростки в Счастье вне политики. Спасибо большое. Мы говорили с Юлией Красильниковой, Анастасией Малкиной, Евгением Королетовым, с организаторами фестиваля 32 мая в городе Счастье, активистами общественной организации «Тумблер». Спасибо, что пришли к нам в гости. Сейчас переходим к обзору свежей прессы.
Нынешний чемпионат мира по футболу в России вызывает дурные предчувствия. Зимняя Олимпиада в Сочи закончилась для Украины российской вооруженной интервенцией в Крыму и на Донбассе. Чем же закончится футбольный чемпионат? Об этом пишет кандидат философских наук Игорь Лосев для сайта «Радио Свобода». По его словам, все трагические события на юге и востоке Украины произошли из-за неготовности государства к отпору. Есть ли такая готовность теперь? Вопреки официальным заявлениям, уверенности в такой готовности нет, пишет автор. По его мнению, когда смотришь на то, что сейчас происходит в Азовском море, чувствуешь дежавю Крыма 2014. Россия оказывает агрессивные действия против украинских судов уже не только в центральной части Азовского моря, но и у Мариуполя и Бердянска. И никакой реакции со стороны официального Киева нет, отмечает Лосев. И подчеркивает, что именно так Россия действовала в Крыму. Шаг вперед и ожидание реакции Украины. Нет реакции – следующий шаг. Подробнее в материале «Война с Россией». Опасения по поводу военного наступления России на Украину после чемпионата по футболу есть и у активистов неправительственных организаций Одессы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. По их мнению, Путин после чемпионата может отдать приказ к началу нового наступления на город, имеющий стратегическое значение из-за своего морского порта. Активисты утверждают, что Владимир Путин рассматривает крупные международные соревнования, во время которых внимание всего мира приковано к России, как инструмент для легитимизации его агрессивной политики и свидетельство того, что он может проводить ее все дальше и дальше. При этом, по словам активистов, глядя на ситуацию в оккупированных Россией Донецке и Луганске, где власть принадлежит сепаратистам, жители Одессы не хотят оказаться под влиянием России. Подробнее в статье «Отказ от воображаемого русского мира». Европу трясет от миграционного кризиса. Учитывая этот момент, некоторым выгодно представлять украинцев беженцами, чтобы избежать выполнения квоты Евросоюза на предоставление убежища, например, тем же сирийцам. И здесь идет подмена понятий. Об этом пишет экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный для «Нового времени». По его словам, украинцы таким образом превращаются в доноров рабочей силы для всей Европы. Большинство в Евросоюз едет только на заработки, возвращаясь снова и снова в Украину, которая и не пытается удержать своих граждан. И тут возникает вопрос, так от чего бегут украинские беженцы, от войны или от мирной нищеты? Подробнее в материале «Война или мирная нищета».
Школьники и учителя Донецкой и Луганской областей могут посоревноваться за финансирование собственных проектов. На Востоке стартовала программа «Ступени». Ее проводит USAID и краудфандинговая платформа GoF. Краудфандинг – новое для многих слово. Оно означает общественное финансирование, то есть, когда деньги в проект вкладывают все желающие. Но для этого проект, конечно, должен людей заинтересовать. Координатор программы «Ступени» Александра Петушкова расскажет нам больше о том, кому это может пригодиться и как поучаствовать в этом проекте. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Расскажите, какие проекты подразумеваются и что можно подавать на конкурс?
Насправді, бюджетом забезпечуються якісь такі базові потреби школи. І саме цим проєктом ми хочемо навчити школи робити щось над стандартною програмою, додавати щось цікаве до школи. Це щось більше, ніж просто базові потреби, вийти за межі програми і навчити дітей, як справді застосовувати свої знання на практиці.
Расскажите, уже понятно, кто получит финансирование и какое?
Отримають фінансування 40 проєктів-переможців у розмірі 25 тисяч кожен, але для цього їм потрібно буде підтвердити ще потрібність ідеї в їхній громаді. Це можна зробити через краудфандинг, проявити ще також свої навички фандрейзингу і зібрати половину суми.
Давайте уже конкретно вот расскажите, как стартовала программа в Славянске. Это был первый город. Есть ли собственные идеи у школьников, что они предложили?
Да, 15-16 червня ми стартували у місті Слов'янське, і там взяли участь 8 команд з різних шкіл. Зокрема, ми зустрілися з Олегом Поповим, який стартував програму, колись першим запустив свій проект на краудфандинговій платформі GoF 2 роки тому. І тепер він збирається розвивати свою ідею, і, власне, він теж був учасником програми, і далі цей проект зараз в роботі. В цілому ми отримали 8 цікавих ідей, інноваційних рішень, які команди генерували за методикою дизайн-мислення. І зараз вони протягом трьох тижнів будуть на етапі модерації з експертом з платформи. І після цього ми вже нарешті побачимо 6 з них на платформі, і вони стартують збір коштів.
Олександра, розкажіть приклади цих проєктів, щоб наші слухачі зрозуміли, в чому, власне, ідеї, да? Які ідеї можна подавати?
Це, до прикладу, з міста Слов'янськ вийшли такі ідеї, як правовий гурток у школі, STEM-лабораторія для того, щоб поєднувати вивчення на практиці фізики та хімії. Також це арт-терапія для допомоги психологу в школі краще працювати з учнями і взагалі з середовищем довкола школи. І ну такого плану ідеї, да, це є надлишковим, але воно завжди є потрібним і краще допомагає розкрити і зрозуміти якісь предмети, да, допомагає десь якоїсь неформальної освіти.
И последний вопрос, как связаться с вашим проектом, вот если у школьников или учителей Донецкой области есть идеи, где это все найти, почитать поподробнее и, возможно, подать свой проект?
Зараз ще триває набір до, на програму «Сходина», який зараз буде рухатися вже в Донецькій області. До 24 червня можна ще зареєструватися в Краматорську, в Костянтинівку та Дружківку. І далі там ще є реєстрація взагалі буде тривати в останнє місто, в місто Маріуполь, до 24 липня. Проекти на платформу ми приймаємо на постійній основі. Подати можуть їх як і учні, так і вчителі, так і громадські діячі. Але реалізуватися проект має у школі. Це зробити дуже просто. Зайти на сайт gofundit.org.ua і створити проект.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была координатор программы «Ступени» Александра Петушкова. Друзья, если у вас идеи, вы школьник или учитель в Донецкой и Луганской областей, участвуйте в этих проектах, получайте финансирование.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Эта музыка в буквальном смысле слова перешла линию фронта. Луганской областной филармонии в этом году исполняется 75 лет. Вот только три последних из них она вовсе не в Луганске. Филармония стала переселенцем. Работает теперь в подконтрольном Украине Северодонецке. Побывать там приглашает радио «Донбасс Реалии».
Симфонический оркестр Луганской областной филармонии готовится к очередному концерту. Вот уже более 3 лет филармония находится в Северодонецке. В начале 2015 года ее переместили сюда из оккупированного Луганска. Начинать пришлось с нуля, говорит директор филармонии Игорь Шаповалов. Все руководство осталось в Луганске, поэтому должность директора предложили ему. В марте он занимался оформлением документов, а с 1 апреля в коллектив начали набирать людей. Из Луганска тогда приехало порядка 20 сотрудников. Остальных набирали из местных. И уже 7 мая состоялся первый концерт оркестра филармонии. В тот момент помогал оркестру австрийский дирижер Курт Шмидт, который ранее работал с оркестром в Луганске.
С Куртом мы очень много лет проработали вместе и много проектов делали. И поэтому у нас остались достаточно дружеские отношения. И постоянно, когда вот это все началось, он переживал за всех. И я сразу ему написал, говорю: Курт, вот такая ситуация. Если все пройдет нормально, все получится, ты приедешь? Он говорит: как только ты скажешь, что есть музыканты, я готов приехать и здесь как бы работать.
Проводит репетиции и концерты филармония в помещении Северодонецкого музыкального училища имени Прокофьева. Зал тут рассчитан на 500 мест. К примеру, в Луганске зал филармонии был таким же по вместительности. За 3 года филармония развилась, говорит Игорь Шаповалов. Закупили инструменты и оборудование, укомплектовали штат. Кроме оркестра тут создали ансамбль «Роданы» и группу «Безмеш». Сейчас в филармонии работает более 100 человек, 40 из них – переселенцы. Среди них музыкант оркестра Татьяна Николаевна. Во время активных боевых действий летом 2014 года она выехала из Луганска в Полтаву. Позже вернулась и почти полгода работала в Луганске, но там ничего не платили. А потом Татьяна узнала, что создается оркестр в Северодонецке. Позвонила, ее пригласили сюда. Говорит, что оркестр постоянно развивается. В первую очередь, потому что получает новый опыт.
Приезжают дуже багато цікавих професійних диригентів до нас з-за кордону. Просто в цьому році, наприклад, це таке різноманіття, це таке свято для душі, для нашого музичного спілкування і творчої роботи. І я сподіваюся, що так буде на майбутній сезон.
Не сидит на месте и сама филармония. Ее коллективы выступают в других областях и странах. Например, оркестр уже 3 побывал в Австрии и провел 1 по Италии. Ансамбль «Роданы» только за последнее время объездил с выступлениями Харьковскую и Львовскую области. По мнению директора филармонии Игоря Шаповалова, такие творческие обмены способствуют объединению страны.
Каждый, кто из артистов был там, он дома в кругу семьи соберутся и скажет: «Да я ж вот был в Алё, там же то-то-то-то, и как это красиво, как это вкусно, как это классно». Там. И уже мнение общее, мнение друг о друге обо всей этой ситуации будет кардинально меняться. И вот именно это может играть свою роль именно в объединении, в соединении страны.
Луганской филармонии вновь в гости. Львовская группа «Рококо» и оркестр филармонии устроили совместный концерт. Буквально месяц назад эта группа уже была в Северодонецке в рамках межкультурного обмена между регионами, а теперь их пригласили выступить вместе с филармонией. По словам виолончелиста группы Владимира Котлярова, согласились они сразу.
Всіх закликаємо подорожувати, тому що я коли для себе зрозумів таку річ, що подорожі нам відкривають очі. Тим більше на Україну нам треба відкрити очі, тому що ми не завжди знаємо, яка вона є в інших кінцях її, там, тим більше таких кардинальних. От як ми, наприклад, приїхали зі Львова, і в Сєвєродонецьк, і, в принципі, вся Східна Україна для нас відкрилася такими новими барвами, і, насправді, тут дуже класно, як бачите, знову ж таки, ми ще раз сюди приїхали, що тут настільки класно.
Уже этой осенью филармония отметит 75-й юбилей. По словам Игоря Шаповалова, они подготовят особый праздничный концерт. В нем покажут все, что наработали за последние 3 года. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою у серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. То вирвався, той хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею, зовсім не схоже на жарт або блеф. По нас із тобою у серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
В прямом эфире на радиостанции «Громадский радио», «Голос Донбасса» и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, «Радио Донбасс Реалии». Сейчас пришло время второго выпуска новостей от Егора Устинова. Передаю ему слово.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ за прошлую неделю зафиксировали 7500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. По его словам, ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях за неделю оставалась нестабильной и напряженной. Фиксировался значительный рост использования тяжелого вооружения, которое должно быть отведено. Хуг также отметил парадоксальность ситуации, когда стороны согласились прекратить стрелять, но полного прекращения огня так и не наблюдалось. Гуманитарная помощь от детского фонда ЮНИСЕФ была отправлена на временно неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По их данным, через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая проследовал один грузовик с детским питанием и товарами медицинского назначения. Патриарх Киевский и всей Руси Украины Филарет утверждает, что после получения Томаса об автокефалии Украинская Православная Церковь Московского Патриархата потеряет право называться украинской. Об этом патриарх Филарет сообщил в интервью парламентской газете «Голос Украины». По его словам, Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархом Украинской Церкви или нет. Напомню, в апреле президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада поддержали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автономии Украинской Православной Поместной Церкви. На территории Николаевской громады массово гибнут пчелы. Об этом сообщила представитель общественной организации Николаевское общество пчеловодов Людмила Нагорная. Передает местный сайт Николаевка24. Пчеловоды считают, что насекомые отравились химикатами, которыми местные фермеры обрабатывали поля, и уже есть подозрение, какое именно поле стало источником. Об этом они уже заявили в полицию. В исполкоме Николаевского городского совета создается комиссия, которая будет заниматься изучением проблемы. Ранее сообщалось о волне массовой гибели пчел, прокатившейся по всей Украине, в связи с чем на сайте Верховной Рады уже зарегистрирована петиция с требованием запретить ввоз и использование ряда пестицидов. Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Сырна покидает команду. Об этом сообщает сайт футбольного клуба. По данным сайта, в течение 15 лет в «Шахтере» Сырна провел 536 матчей и забил 49 голов. В клубе отметили, что в связи с его уходом выводят из обращения номер 33, под которым играл хорват. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заверил, что клуб обязательно организует для сырный матч, в котором он еще раз выйдет на поле в футболке донецкой команды. Футбольный клуб «Мариуполь» будет проводить матчи Лиги Европы в Одессе на стадионе «Черноморец», а не на собственной арене. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского клуба. По словам вице-президента клуба Андрея Санина, причиной отказа стал закрытый международный аэропорт в Мариуполе. От ближайшего международного аэропорта из Запорожья дорога занимает почти 5 часов, что было зафиксировано инспекцией УЕФА. Напомню, соперником Мариуполя во втором квалификационном раунде Лиги Европы будет шведский «Юргорден». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. В воскресенье ночью в регионе ожидаются небольшие дожди и переменная облачность. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 27 до 33 градусов тепла.
Друзья, поздравляю вас с ясной погодой на выходных. В то время как на севере и западе Украины объявлено штормовое предупреждение, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня и всю неделю трудились Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете, сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пишите нам, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашем проекте. Нам очень это важно. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».